Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Путин поймал некую очень важную такую струну в характере русского народа. Это такую государственную и имперскую нотку. И он ее прекрасным образом эксплуатирует.
В чем профессионализм экономического блока таких людей, как Силуанов, Набиуллина? Кто их научил так лихо справляться с экономикой в такое кризисное время?
Их лихо учили на Западе в том числе. И многие действия, которые они предприняли, были нетрадиционные. Опыт не пропьешь.
Откуда может прилететь черный лебедь, чтобы изменить ситуацию в политике России?
В политике России есть только один черный лебедь – смерть Путина. Ничего другое не изменит.
Говорит Радио Свобода. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стал экономист Владислав Иноземцев.
Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Одна из главных задач сегодня цивилизованного мира – ослабить военную машину Кремля и Путина. Как можно это сделать?
Ну, я думаю, что это можно сделать только усилением противостояния ей. А, на мой взгляд, ответом на военную агрессию должно быть военное сопротивление. Поэтому магистральным путем для достижения этой цели является только поддержка Украины вооружением, ее новейшими системами и, соответственно, сказать, финансами для покупки этого.
Вот как ее можно экономически ослабить так, чтобы военная машина начинала уже буксовать?
Боюсь, никак.
Вот эти 12 пакетов принятых санкций, понятно, что они предполагали, что сильно ударят по экономике, но этого не произошло. Что осталось у Запада в запасе еще из очередных пакетов санкций, чтобы воздействовать на российскую экономику?
Ну, смотрите, в принципе, у Запада осталось достаточно много всего. То есть первым главным вопросом является то, что эти санкции, которые были введены там, в 2022-2023 году, их нужно, если есть желание, конечно, довести до конца. То есть, что я имею в виду, допустим, не очень понятно, например, почему они были введены против части компаний, части там, бизнесменов и чиновников, и не введены против других. Допустим, если мы говорим о том, что необходимо ввести санкции против российской оружейной промышленности, военной промышленности, то по официальным данным российского правительства, по-моему, за 2019 год, в стране было порядка 1670 предприятий ВПК. Недавно в правительстве хвастались успехами военных лет и говорили о том, что появилось еще около 300. То есть считаем 2000. Вот. Под санкциями сейчас из них находится меньше 600. То есть всегда вопрос, это универсальные санкции или не универсальные санкции. Допустим, санкции против российской банковской системы. В стране 312 банков, под санкциями 36. Почему такая выборка? Почему именно это? Что можно достичь, поставив под санкции половину банков, в то время как через остальную половину можно так осуществлять платежи. Мне непонятно, да? То есть первое направление – это если уж мы давим на какие-то сектора, то давить полностью на эти сектора. Второй момент – это, естественно, соблюдать санкции по импорту, которые Россия получает из западных стран. То есть, условно говоря, перекрывать параллельные потоки импорта, бороться с контрабандой фактически, да, и с нелегальными поставками. Третий вариант, опять-таки, если мы говорим о высокотехнологичной продукции, то очень большая часть этой продукции, начиная, допустим, с всей электроники, она вполне себе геопозиционируется. И почему, собственно говоря, было сказано, что мы не поставляем, допустим, новых айфонов в Россию, но почему не можем заблокировать те, что там уже есть? Это может сделать компания Apple одним нажатием кнопки, зная, где эти аппараты находятся. То есть вот я думаю, что главное направление ужесточения санкций – это не столько придумывать там алмазы там, или, я не знаю, там, овечью шерсть или еще какую-нибудь ерунду. Да? Это заключается вопрос в том, что нужно уже введенные санкции делать тотальными. Я думаю, что это основной момент.
То есть работать над теми санкциями, которые уже введены, да, улучшать их как-то?
На самом деле, понимаете, вводить уже больше особо нечего. Вот в чем дело. есть разного рода моменты, которые ввести невозможно. Либо по гуманитарным соображениям. Например, есть понимание того, что фармкомпании не могут запретить поставку в России лекарств, потому что они тем самым нарушают свою как бы основную корпоративную миссию, да, производить лекарства и лечить людей. Второй момент, допустим, что целый ряд стран не хочет вводить санкции против России по определенным обстоятельствам. Там Венгрия из-за атомной энергетики, Словакия из-за поставки трубопроводной нефти. А там Кипр, Греция, Мальта не хотят вводить санкции по шиппингу из-за того, что там либо они продают России теневой флот, либо еще что-то подобное. То есть я думаю, что по большому счету массив санкций значительно меньше.
В апреле прошлого года, когда мы с вами беседовали, вы заявили, что бюджетные проблемы у Путина начнутся летом 2024 года. Вы настаиваете на этой точке зрения?
Скорее всего, уже нет. Потому что, на самом деле, смотрите, до некоторого времени у Путина была такая экономическая мантра, идущая еще с начала 2000-х годов, что мы живем по средствам, мы не влезаем в долги, мы накапливаем резервы и так далее. Собственно говоря, с первых, ну не с первых, может быть, дней войны, но достаточно быстро, от этого принципа отказались. И бюджет стал финансироваться активно не только через резервный фонд, но и через внутренние заимствования. Внутренних заимствований можно делать много. Количество денег на счета граждан и компаний в России огромное. Это порядка 47 триллионов рублей только на счетах частных лиц. То есть, предлагая достаточно высокую доходность, можно черпать эти средства в гораздо больших объемах, чем текущие бюджетные дефициты, которые составляют там 2,5-3 триллиона рублей.
Вот вы еще заявили, что ни в коем случае нельзя объявляет санкции российской энергетике. Пусть она как можно больше продает нефть, эта нефть покупается тем же Западом, тем самым снижается цена нефти. Потому что рынок, когда насыщенный, это хорошо, чем если дефицит. Вот вы считаете, действительно надо продолжать покупать нефть у России и тем самым наполнять ее бюджет?
Смотрите, там была несколько иная точка зрения. Я говорю не о том, что не надо вводить энергетические санкции. Я говорю о том, что Европа не должна была объявлять эмбарго на нефть, уголь, ну и фактически там по итогу и газ. Гораздо правильнее было бы покупать у России как можно больше энергетического сырья, именно европейским странам, куда есть хорошая транспортная доступность, куда были проведены все газопроводы, и трубопроводы, и нефтепроводы. Покупая это сырье, Европа удерживала бы цены на низком уровне, тем самым не давая России заработать так много денег, как она заработала в 2022 году. А вот дальше уже, получив сырье по относительно низкой цене, европейские власти могли бы делать наценку, или такой налог солидарности, и продавать конечным потребителям дороже. Но опять-таки не так дорого, как было в 2022 году. И вот эта разница могла идти на финансирование украинской обороны. Вот это была идея. То есть не в том, что давайте покупать больше, чтобы у них было меньше денег. Нет, это невозможно, естественно. Речь о том, чтобы не ставить Европу в тяжелое финансовое положение, но при этом из самих российских товарных потоков извлекать дополнительные средства для украинского финансирования.
Сейчас Запад пытается нейтрализовать российский танкерный флот. Это правильное решение?
Ну, оно абсолютно правильное в рамках принятой стратегии. То есть, если вы говорите, что вы хотите ввести ценовой потолок, то и вы понимаете, что он не вводится, потому что Россия покупает эти полусписанные суда, и даже не полусписанные, и возит в те страны, которые она нашла в качестве своих новых клиентов, то, видимо, да, это единственный метод прервать эти поставки. Судя по всему, да.
Это означает ли, что если нейтрализовать танкерный флот, опять цены могут взлететь на нефть вверх?
Могут, но я бы сказал, повыситься, а не взлететь. То есть для того, чтобы... Опять-таки, понимаете, мировые потоки нефти, они постоянно находится в очень динамическом равновесии. То есть, если вы где-то уменьшаете поступление, вот, то, соответственно, в другом месте нефть перетекает в другие территории. Поэтому я думаю, что, в принципе, это может привести к некоторому временному повышению там, ну, на 3-5 долларов за баррель. Но как-то обрушить рынок и там, взвинтить его, это вряд ли можно.
То есть, в этом году бюджетных проблем у Путина не будет?
Не будет ни в этом году, ни в следующем году. Проблемы не бюджетные появляются. Да? То, что мы видели в прошлом году, это проблема скорее инфляционного характера. То есть Путин, неважно откуда он берет деньги, он может их занять, он может напечатать, он может распечатать резервный фонд, но так иначе их становится больше. при том, что экономика не поспевает с товарной массой за денежным предложением. Поэтому мне кажется, что эффектом будет не столько бюджетный дефицит и невозможность занять, сколько ускоряющаяся инфляция по причине того, что денег становится больше и спрос, соответственно, увеличивается по всем цепочкам.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стал экономист Владислав Иноземцев.
Чувствуете ли вы, что Запад еще до сих пор не понял, с кем он имеет дело, и недооценил, и до сих пор не может для себя принять какое-то волевое решение, как остановить Путина? И поэтому все эти решения принимаются очень медленно и непоследовательно.
Я бы сказал чуть-чуть иначе. Запад не то чтобы не понял, с кем он имеет дело, а он не понял, в чем угроза ему самому. И поэтому действует так непоследовательно.
То есть они не видят того, что если Путин одержит победу в Украине, то он пойдет дальше, и они эту картину мира не видят. Так я понимаю?
Скорее всего, нет. Ну, или, по крайней мере, не хотят видеть.
Если вернуться вот к этому вечному вопросу, те люди, которые покидают Россию, они сталкиваются с серьезными проблемами. Им не открывают кредитные карточки, им не дают визы, они не могут, естественно, устроиться на работу. Вот на ваш взгляд, это ошибочная политика Запада, чтобы не допустить большое количество русских иммигрантов на свои территории? Надо было скорее открыть эти шлюзы и дать возможность людям уехать вместе с деньгами или вот так оставить, как есть?
Ну, я думаю, что открытие этих шлюзов было бы более выгодным для Запада, в первую очередь, просто по двум причинам. С одной стороны, знаете, открытие любых финансовых шлюзов было бы выгодным. Потому что в условиях войны и мобилизации, ощущения катастрофичности, конечно, люди при возможности выводили бы деньги на Запад. Они сейчас их выводят. Но только этот Запад становится Востоком. Они ездят открывать счета в Казахстан, в Узбекистан, в Армению, в Грузию. И потом с этими кредитными картами ездят по миру. Даже те, кто находится в самой России. То есть, если говорить о финансовых вещах, то Запад сделал необъяснимые, на мой взгляд, вещи, заблокировав кредитные карты, платежные карты, тем самым не дав возможность россиянам, уже находящимся в Европе, пользоваться деньгами из России. И плюс к тому, соответственно, да, серьезно затруднив открытие новых счетов. Это странно. Что касается людей, то здесь я бы сказал так. На самом деле поток людей на Запад идет. В 2021 году россияне получили приблизительно 87 тысяч новых видов на жительство в ЕС. В 22-м уже 118 тысяч. В 23-м, я думаю, там будет близко к 200, сейчас уже нет статистики. То есть, если предположить, что за два года войны только Европейский Союз принял приблизительно не меньше 300 тысяч человек, то это, в принципе, треть того количества населения, которое уехало из России. Я не думаю, что это маленький показатель. А что касается того, можно ли было бы делать это организованнее и эффективнее, наверняка можно, да.
А вы по-прежнему считаете, что это была ошибочная политика в отношении большого бизнеса? Его надо было оттуда вытаскивать, давать им возможность перетащить деньги в Европу, в Америку. Вы в свое время подписали письмо в поддержку Петра Авина, одного из руководителей Альфа-банка. Была ошибка, ее можно исправить или поезд ушел?
Поезд ушел. Ошибка была, поезд ушел. Смотрите, на мой взгляд, опять, вопрос был не в том, чтобы вынуть деньги. Деньги из России в таких масштабах вынуть было практически невозможно. Потому что, чтобы их вынуть, владельцы крупных российских предприятий должны были их продать кому, неизвестно кому, кто купит предприятие в России, там металлургический завод во время войны. Ни иностранный инвестор, ни российский тоже. Российский отберет, иностранный не купит. Поэтому вывести деньги было невозможно, но то, что было можно сделать, потому что российских крупных бизнесменов огромные деньги были и на Западе уже к этому времени. То есть можно было тем, кто не хотел возвращаться в Россию, который готов был осудить войну в Украине, не делиться там с украинским правительством половиной состояния, а просто реально осудить войну, осудить Путина и заявить, что он не собирается возвращаться в Россию. Ну, после этого он бы и не вернулся в любом случае. Да? Вот этим людям можно было бы не вводить санкции и не ограничивать пользование их западными активами. Это и так было бы существенно много.
То есть за одним олигархом, скажем так, пошли бы другие. То есть это было открылись бы шлюзы. Правильно?
Знаете, отчасти бы пошли, но с другой стороны, выйти из России все равно было бы проблематично достаточно. Да? То есть я бы сказал так, в такой момент всем тем, кто готов был судить войну, нужно было дать возможность продолжать жить на Западе и пользоваться теми активами, которые там были. на тот момент. Многие ли бы приехали еще? Сложный вопрос. Но можно напомнить, что 24 февраля вечером, когда Путин проводил свое знаменитое совещание в Кремле с представителями большого бизнеса, не меньше там 60 бизнес-джетов вылетели из Москвы той же ночью. То есть, в принципе, люди уже, понимая, что происходит, пытались найти себе новое пристанище на Западе, активировать те деньги, которые у них там были, и вот тут их, соответственно, всех и обрезали. Вот этого не следовало бы делать. А надеяться на то, что очень многие последовали бы их примеру, наверное, тяжело. Но, по крайней мере, в чем идея? Четко сформулировать критерии выхода из-под санкций, ну, нужно давно просто по причине того, что если есть определенные действия, оно должно к чему-то побуждать. К чему побуждают санкции? Да ни к чему. То есть нет задачи что-либо решить таким образом. Это странно, да? Но что касается того, ушел ли поезд, скорее всего, да, потому что, смотрите, Запад и Украина сделали все возможное, чтобы оттолкнуть этих людей в то время. Большинство из них, даже оказавшись под санкциями в Европе, впоследствии вернулись обратно в Россию. Если я не ошибаюсь, то часть украинских политиков говорила, что мы можем попробовать снять санкции за передачу половину активов в пользу Украины. Путин попросил не половину активов, а 10% от прибыли. Ну, естественно, все, чуть подумав, уехали обратно.
Ну, самая популярная сегодня тема – это то, что руководство Евросоюза к 24 февраля намерено одобрить 13-й пакет санкций против России и направить Украине 5 миллиардов долларов от замороженных российских активов и согласовать передачу еще 50 миллиардов в течение 4 лет. Об этом сообщает Financial Times. Вот эти замороженные российские активы, по разным оценкам, от 300 до 400 миллиардов долларов. Вариант такой, от проценты от этих денег направить Украине. Но юридически пока это сделать невозможно, нет законов. Вот как вам эта история?
Я могу ошибаться, но мне кажется, что эта история реализуема. Потому что когда российские деньги были депонированы в европейских финансовых институтах в качестве резервов ЦБ, это было начало 2022 года, мировые процентные ставки были близки к нулю. Следовательно, по определению, эти деньги не могли зарабатывать высоких процентов. Сейчас ставки пошли серьезно вверх, и дифференциал между тем, под какие ставки размещали деньги ЦБ, и тем, что сейчас можно их заработать, довольно значительно. Я бы оценил его, как минимум, где-то в 3% годовых. Те банки, в которых эти деньги были арестованы, они должны, конечно, платить ЦБ процент, но процент оговоренный последним соглашением, которое будет заключен. Как правило, они бывали не длинные, там, недели, месяц. Поэтому я думаю, что вот эта разница, которую можно, в принципе, изъять без серьезных юридических последствий, потому что они и не должны больше.
Это будет волевое решение, да?
Я думаю, что это возможное решение, да, его можно изъять. Это будет фактически дополнительная прибыль банка. Дополнительная прибыль банка будет обложена налогами. И каким-то образом ее можно использовать на нужды Украины. Но основную сумму, я подозреваю, что изъять невозможно.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стал экономист Владислав Иноземцев.
Ну, а американцы как раз обсуждают вопрос конфискации основной суммы и передачи ее Украине. Насколько реализуема эта идея?
Это, ну, как бы, понимаете, если бы вы обсуждали вопрос конфискации такси, подвешивая у нас таксиста, и передачи еще кому-то, это была бы, конечно, интересная мысль. Но совершенно не факт, что это находится в вашей власти. У американцев нет денег российского ЦБ. Они все размещены в Европе. Ну, за исключением там 4-5 миллиардов долларов. Если они хотят их изъять, пусть изымут. Но я абсолютно убежден в том, что европейцы будут очень упорно сопротивляться тому, чтобы американцы навязали им эту точку зрения.
А чем может Москва ответить, она уже грозится ответить, если деньги будут конфискованы и переданы ВСУ Украине? Пугают или реально могут ответить чем-то?
Ну, реально могут, конечно, ответить. Они фактически могут, допустим, я не знаю, аннулировать там полностью обязательства по внешнему долгу перед теми странами, в которых находились те банки, которые согласились выдать эти деньги, да? Они могут реквизировать имущество западных компаний, оставшихся еще в России. Да? Хотя это, на мой взгляд, не идет в русле той политики, которую Путин проводит. Он, так сказать, старается экспроприировать активы тех, кто пытается их продать и сменить собственника. А если компания продолжает работать, для Путина это выгодно. Они создают рабочие места, они производят продукцию, и они создают впечатление, что в России еще можно инвестировать. Поэтому плюс к этому, допустим, значительное количество акций, которые котируются на московской бирже, они принадлежат иностранцам. Ну, серьезное количество. Я бы сказал, порядка там, 50 миллиардов долларов. То есть вот эти суммы можно заморозить, можно даже изъять. Но, понимаете, опять, здесь возникает непропорциональный ответ. Потому что, с одной стороны, есть Российский центральный банк, то есть, по крайней мере, официальная структура, аффилированная с правительством Российской Федерации. А с другой стороны, есть частные иностранные инвестиции и вложения в фондовый рынок, которые Кремль вынужден будет изымать у частных владельцев. В России нет...
Ну, Морган Стэнли и так далее. Да?
Ну да, но в любом случае это частная компания. То есть в России нет государственных денег западных стран в масштабах хоть сколько-либо сопоставимых с арестованными российскими активами.
А каковы могут быть последствия, если все-таки будет принято решение конфисковать деньги Центробанка для мировой финансовой системы?
Я не думаю, что они будут большие. На самом деле... Недавно была статья господина Стиглица на Project Syndicate, я думаю, неделю тому назад, где он, собственно, довольно разумно говорил о том, что если бы мировая финансовая система действительно была обеспокоена происходящим с российскими активами, соответствующие инвесторы приняли бы какие-то решения уже сразу после такого ареста. Сам по себе арест – беспрецедентное явление в таких масштабах. То есть, по сути дела, речь идет о том, что вне международных многосторонних санкций, вне санкций ООН, как это было, допустим, в случае с там, тем самым Ираком, другими странами Югославии, замораживают средства суверенного центрального банка. То есть само по себе это вызвало беспокойство. За прошедшие 2 года никакой серьезной перетасовки международной финансовой системы не произошло. Никто из евро не побежал, никто не стал перекладывать резервы масштабно из доллара в юань. То есть, в принципе, наверное, этот аргумент имеет определенный смысл. В том плане, что если даже эти средства будут изъяты, то вряд ли рынки, оказывается, очень сильно пошатнутся. Я думаю, что, скорее всего, эффект будет не слишком высоким.
Я почему-то вспомнил историю Второй мировой войны, когда Германия поняла, что она вляпалась в большую войну почти со всем цивилизованным миром, и была дана команда печатать фальшивые фунты стерлингов и доллары. И эта операция называлась «Бернхард». И они напечатали там приличное количество денег, чтобы разрушить британскую, в первую очередь, экономику. Но, естественно, Путину приходит в голову, что он может использовать ядерное оружие. Но уж печатать фальшивые деньги, наверное, это проще, чем использовать ядерное оружие. Как вы думаете?
Но... Прецеденты печати фальшивых денег имели место и позже, во время войны. В частности, в Америке довольно долго находили очень высокого качества подделки, которые считались происходили в Северной Корее. Но задача была не в разрушении финансовой системы Соединенных Штатов, а скорее в получении дополнительных финансовых ресурсов, что, в общем-то, иногда явно удавалось сделать. Что касается подрыва финансовой системы через наличные...
Через доллары и фунты стерлинга.
Ну да, через какие-то наличные денежные знаки западных стран. Я думаю, это сегодня абсолютно невероятно, потому что общий объем наличных долларов в обороте где-то чуть больше триллиона долларов. Соответственно, общий объем наличных евро в обороте чуть больше 1,3 триллиона долларов. То есть в такой ситуации это реально 3% американского ВВП. Да, вы можете это напечатать, их могут не заметить, какую часть из них. Но наличный оборот настолько незначительный, что я не думаю, что это будет иметь какое-то значение. Более того, надо понимать, что порядка 90% 100-долларовых купюр, которые вообще напечатаны в мире, находятся за пределами Соединенных Штатов. Поэтому что вы тут подорвете, это еще большой вопрос.
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки. На ваш взгляд, по кому ударит, кто первый окажется жертвой этого закона, на ваш взгляд?
Это интересно сказать, кто именно как физически, как фамилия, имя, отчество первого попавшего. Не знаю, но я думаю, что в группе риска находится большинство иммигрантов, занимающих критическую позицию по отношению к российским властям. И наверняка, конечно, люди внутри России, потому что показательные дела в такой ситуации крайне важны.
А каковы экономические будут последствия, если начнут отнимать квартиры, дома, имущество, машины?
Никаких.
Под аплодисменты бедного класса?
Ну, как бы, отчасти может быть, отчасти при полном молчании, как у нас обычно бывает. Но я думаю, что, опять-таки, а какие могут быть последствия? То есть, условно говоря, если отнимут там 500 тысяч квартир, выбросят на рынок, упадут цены, но их столько не отнимут. Это понятно. То есть, смотрите, правительство, оно ведет очень четкую политику точечного террора. Переходить от него к массовому террору – это абсолютно другая реальность. Я подозреваю, что власти к этому не готовы. Поэтому, да, что-то будут отнимать, что-то будут перераспределять, продавать с аукциона. Ну и, собственно, все.
А для правящего класса и ближайшего окружения им трин-трава. На них это никак не подействует.
Ну, они не распространяют фейки про армию в основном.
Но когда начнут отнимать у людей имущество, деньги, это история, которая как бумеранг же может вернуться или нет?
Ну, сложно сказать. Но, слушайте, на самом деле перераспределение, собственно, даже крупное, идет в России практически постоянно. Да, мы видели там отъем недавно Рольфа у Сергея Петрова, многих других компаний, да, под разного рода предлогами, налоговых неплатежей, еще чего-то. Неправильная приватизация, которая была сделана раньше. Это происходит сплошь и рядом. Причем это шло и до войны. Продолжается сейчас. Поэтому я не думаю... Опять-таки, главный вопрос масштаба. Вот в отношении западных компаний все прекрасно увидели, что если западная компания пытается заморозить производство, продать его кому-то, то тут же вероятность конфискации становится близка к 100%. Это воспитующий эффект имеет очень четкий. То есть компании замирают, начинают работать, как будто ничего не происходит. А в случае с отдельными людьми, опять-таки, а какая альтернатива? Да, то есть, ну, могут отнять, могут не отнять. Что предлагается людям в этой ситуации делать? Выводить активы? Я думаю, это будет, да, делаться. Но, еще раз повторю, понимаете, все равно невозможно всех, кто репостнул какие-то антивоенные посты ВКонтакте, посадить и все у них отнять. Это десятки тысяч человек. Это будет замечено обществом очень сильно и воспринято как серьезно раздражить.
Я беседовал с экономистом Владиславом Иноземцевым. У микрофона был Мумин Шакиров. Всех вам благ!